Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Россия не должна выполнять требования Запада в связи с инцидентом под Керчью. Это заявление Валентины Матвиенко. Но сейчас о других новостях. Росгвардия и ФСБ предложили меры контроля за оборотом оружия после трагедии в Керчи. Росгвардия и Федеральная служба безопасности представили президенту России Владимиру Путину план по совершенствованию контроля за оборотом оружия после массового убийства в Керченском колледже. Проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего вопрос оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с Федеральной службой безопасности России и внесенный главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля над правоотношениями в указанной сфере, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, при подготовке предложений учитывался негативный опыт резонансных происшествий с оружием последних лет, включая обстоятельства Керченской трагедии. Что это могут быть за новые предложения? Как может выглядеть оборот оружия после предложений Росгвардии и Федеральной службы безопасности? Об этом поговорим с Вячеславом Ванеевым, лидером общероссийской общественной организации «Право на оружие». Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чего ждете сейчас после того, как Золотов уже объявил о том, что предложения готовы?
Ничего хорошего. Вы знаете, все предложения, которые в последнее время выносятся, очень низкого качества и, главное, не отражают суть проблемы. И самое главное, мы не видим, как с помощью этих предложений можно изменить ситуацию в лучшую сторону с безопасностью.
Ну, какие конкретно вы имеете в виду? Предложение главы Татарстана, которое было направлено в Госдуму, повысить возраст покупки оружия с 18 до 21 года или что-то еще?
Вы знаете, это много комментировалось и в средствах массовой информации, и между оружейным сообществом. Я бы хотел бы немножечко как бы осветить сторону, как бы я бы подходил бы к решению этой проблемы.
Так.
Да, в связи с тем, что Росгвардия и ФСБ так и суть своих предложений не опубликовала, мы не можем знать, что они предлагают. Поэтому, может быть, стоило бы подумать, как это сделать нам, гражданам.
Резонно. Есть предположение, что будут какие-то дополнительные ограничения, ужесточен контроль, как вероятность. А что бы как поступили бы вы?
Вы знаете, все анализ всех законопроектов последнего времени сводится к тому, что наказывают законопослушных граждан, да, за преступления, совершенные нарушителями закона, то есть преступниками. Ведь стреляет не оружие, а стреляет преступник. Тогда давайте думать, как улучшить ситуацию по контролю за преступностью. И в помощь нам та же самая мною любимая статистика. Если мы посмотрим рейтинг, от чего больше граждан Российской Федерации гибнут, то мы увидим, что на первом месте стоит 30 тысяч убийств от предметов хозяйственно-бытового назначения.
Ну, кухонный нож.
Топоры, да, и сковородки. Следующее идет, 30 тысяч от, примерно там 30 тысяч, там 25-30 тысяч, это дорожно-транспортные происшествия, то есть автомобили. Следующие, по статистике, 7,5 тысяч гибнет от оружия. 7,5. И только из этой цифры 7,5 тысяч от гражданского оружия погибает в год 150 человек. Тогда у меня возникает вопрос. Значит, если мы хотим сократить смертность, да, то нам нужно в первую очередь бить по тем группам преступности, да, по тем преступникам, которые дают больше всего массовую смертность, да, наших граждан. И мы можем видеть, хозяйственно-бытовые назначения мы как бы не берем, потому что это сложно регулировать. Но преступления с оружием, куда входят преступления с оружием как криминального оборота, так и оружие, принадлежащее армии и спецслужбам. Так вот, в данном случае я бы всю свою, так сказать, мощь, государственную мощь и лучшие умы бы законотворцев направил бы сюда, а не боролся бы с преступностью, которая дает всего-навсего 150 человек в год.
Да, но при этом вот эти преступления, вот эти 150 смертей, они, во-первых, резонансные практически всегда, но и, во-вторых, вот человек с оружием, он представляет большую общественную опасность, чем человек с ножом, несмотря на цифры статистики.
Подождите. Мы говорим о художественном кино, которое рассчитано на эффекты, или мы говорим о безопасности жизни человека? Если мы говорим о кино, да, тогда давайте уже говорить о другом. Почему средства массовой информации так широко тиражируют теракты, тиражируют преступления именно гражданских лиц? А почему не берется, например, очень внимательный, так сказать, случай тиражируется, когда вот недавно вы знаете, что следователь бегал с ножом за прокурором, который отказывался возбуждать уголовные дела.
Ну, вот вы об этом тоже узнали. Вы об этом тоже узнали из средств массовой информации. Просто на секундочку вам напомню.
Да, это понятно, но, извините, туда случайно эта информация попадает. Но она так широко не обсуждается. Более того, если мы говорим о керченском случае, в котором приведенные факты просто разбиваются при их изучении, да, мы берем, что там основное это было даже не охотничье оружие, а были взрывные устройства. И они, извините, в гражданском обороте запрещены. Тогда почему не усиливается контроль за владением нелегального оружия, за производством взрывчатых веществ, а именно, опять, весь геноцид, все подавление идет на вот как бы на ужесточение на бедных, несчастных владельцев оружия. Более того, если учесть, что владельцев оружия 4,5 миллиона, то вот этот вот возрастной ценз с 18 до 21 года, это всего 15 тысяч человек. И опять, понимаете, опять смешно. Вся мощь, нашей системы, весь этот слон породил всего-навсего мышь. Просто смешно. Эффективность наших законов, законопредложений, это просто смешная. У меня есть, конечно, есть подозрения, почему это делается, но я бы не стал комментировать, это как бы отдельная совершенно тема.
Логика у законотворцев обычно следующая. Если человеку дать возможность приобретать оружие, обращаться с оружием, то мы должны быть уверены в этом человеке. Поэтому вот все предложения, которые поступали в последнее время, были направлены ровно на это, на то, чтобы...
Ваша разбивается постулат просто вот в разы, если вы зайдете на сайт МВД, то вы посмотрите, что две трети преступлений вообще и преступлений с оружием, это сотрудники правоохранительных органов. И вот тут мы тогда должны говорить, почему законотворцы закрывают глаза и почему-то не хотят пристально изучать людей с оружием в форме, а именно хотят изучить гражданских лиц с оружием. Да очень просто, потому что нас, законопослушных, в принципе, уже настолько унизили, да, что нас за людей не считают, понимаете? Поэтому нас легче нами управлять. А вот, силовые структуры, они как бы немножечко невидимо, не подконтрольны. Раз они не могут решить даже вопросы безопасности у себя в организации, понимаете?
Спасибо. Это был Вячеслав Ванеев, лидер общероссийской общественной организации «Право на оружие». Его рассуждение, его скорее опасения в связи с тем, что Золотов уже объявил, что предложения президента внесены о том, как у нас должно измениться законодательство по оружию в Российской Федерации. Пока нет никаких подробностей, и есть преимущественно опасения, что да, оружием будет владеть сложнее, да, подход к контролю за оборотом оружия будет строже в Российской Федерации, да, отбор кандидатов которые будут иметь право на владение оружием, но также ужесточится. Это те опасения, которые сейчас в оружейном сообществе, по крайней мере, возникают и обсуждаются. Несколько комментариев готов принять. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здрасте. Роман зовут.
Да, Роман.
Владелец гражданского оружия. Вы знаете, вот, в принципе, опасения людей, которые не владеют оружием, я понимаю, но я не понимаю, например, почему владелец оружия потенциально общественно опасный, а владелец автомобиля, который, как в Барселоне, может проехаться по толпе и также убить такое же количество, как этот школьник в Крыму, он не опасен
социально. Почему? Он тоже потенциально опасен все-таки, ну, да.
Вопрос больной головы, то есть можно двинуться крышей, получив права уже, и, соответственно, как быть в этой ситуации тогда?
Означает ли это, что нужно оружие как-то либерализовать, я имею в виду законодательство в этой сфере?
Понимаете, сейчас и так очень довольно-таки сложная процедура получения оружия, хранения оружия, перевозки его и так далее. И вот я как владелец оружия вам скажу, что мы обучение проходим ежегодно, ну, в смысле, каждый срок продления раз в 5 лет, то есть мы сдаем экзамены, проходим медицинскую проверку, гораздо более, кстати, серьезную, чем проходят владельцы автомобилей при получении прав и продлении прав, если там справку медицинскую получают. Мероприятий и так вполне достаточно. Вот,
сетуют очень часто на то, что эти мероприятия формальны. Вот на что обращают внимание.
Поверьте, что нет. Поверьте, что нет. Значит, если сравнивать с автомобилями, как это происходит? Вот я буквально недавно получал лицензию на очередное приобретение оружия. Значит, выглядит это следующим. Вы едете по месту именно регистрации своей постоянной, едете в наркодиспансер, психдиспансер. В наркодиспансере вы сдаете анализы в присутствии медицинской сестры, то есть вы даже подменить их не можете. Теоретически. Соответственно, в психдиспансере вы проходите проверку у врача, плюс по картотеке о том, что вы не состоите на учете. Далее уже, вот тут можно сказать, что более-менее формально вы проходите на зрение у терапевта и так далее, врачей таких общих, которые там, в принципе, как-то не влияют, да, уже на вашу психическую составляющую при владении оружия. И, соответственно, дальше уже получаете вы...
То есть сейчас все, что работает, достаточно. И вот дополнительных каких-то... Возрастные ограничения, да, нет?
Понимаете, вот смотрите, вопрос то, что возрастных ограничений, ну сколько? Ну 21 год, хорошо, мы с вами делаем. 26, можно так до 40 дойти, 40 лет. Ну 18 лет можно стоять часовым с автоматом, значит, ему на вышке солдату, а с охотничьим оружием где-то в коллективе находиться нельзя.
Я понял, спасибо. Это рассуждение в том числе и нашей аудитории. Пока понимания мало. Будем ждать подробностей со стороны Росгвардии и Федеральной службы безопасности. А потом уже обсудим конкретнее те предложения, которые поступят. Но сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент России Владимир Путин и венесуэльский лидер Николас Мадуро сегодня в ходе личной встречи обсудили финансовую помощь Венесуэле. Песков, это пресс-секретарь президента, уже прокомментировал эту встречу. Вы знаете, что ситуация в Венесуэле по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя и скромные, но признаки улучшения динамики все-таки констатируются. И в этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы, сообщил Песков. По его словам, Мадуро приехал в Москву, чтобы договориться о дополнительных ассигнованиях. Песков добавил, что конкретной суммы помощи пока нет, но ее должны определить в ходе встречи. Известно, что в 2017 году Венесуэла просрочила России оплату $1 миллиарда по кредиту в рамках военно-технического сотрудничества. В ноябре стороны договорились об отсрочке оплаты долга до 2027 года. Сейчас с нами на связи Владимир Травкин, главный редактор журнала Российской академии наук «Латинская Америка». Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот какая сумма, скорее всего, будет фигурировать в переговорах Мадуро и Путина?
Что я просить не расслышал.
Сколько Венесуэле нужно денег? О какой помощи может идти речь?
Ну, Венесуэле нужно много денег, это понятно. И сказать так вот за две минуты, сколько ей нужно денег, я не могу. Но дело в том, что Венесуэла испытывает значительные трудности из-за очень сильного внешнего давления. Давление это оказывается со стороны Соединенных Штатов. У Венесуэлы есть масса возможностей для того, чтобы выходить из экономических сложностей. Главное, чтобы ей в этом деле не мешали. Венесуэла экспортер нефти, и многое зависит от того, какие цены будут на мировом рынке. Это одна из тем переговоров с нами, одна из тем переговоров в организации экспортеров нефти, которые будут проводиться как среди стран-членов экспортеров, организации экспортеров, так и с тех, кто участвует просто в экспорте нефти, как, например, Россия. И дело в том, что вот так вот по щелчку пальца решить проблему Венесуэлы, вот дать ей какое-то количество денег, и все будет хорошо. Это невозможно. Это очень примитивный подход к развитию событий. Главное – развивать хорошие экономические, торгово-экономические отношения, политические. А это и происходит. Происходит взаимодействие в нефтяной сфере, в сфере энергетики. Мы там строим электростанции. Мы продаем в Венесуэлу не только военно-техническое оборудование, но и автомобили. Мы продаем другое оборудование. Это основа для решения каких-то проблем, которые возникают на том или ином этапе развития Венесуэлы. И в этом плане взаимодействие с нами им очень полезно. И нам тоже полезно, потому что мы можем планировать свою, прошу прощения, внешнеэкономическую деятельность в Латинской Америке через Венесуэлу. Скажем, идут разговоры о том, чтобы учредить прямой авиарейс между Москвой и Каракасом. Это вполне доступная вещь. Дорожка проложена, есть уже линия Аэрофлота, например, до Аэрофлота, до Гаваны, там дальше небольшое плечо. Это будет развивать туризм взаимно, это будет развивать экономические связи. Так что вот решение проблем, такое разовое, как выделение какого-то количества денег, это не путь развития отношений между двумя суверенными государствами, а вот плановое наращивание экономического и политического, в том числе внешнеполитического взаимодействия, это вещь положительная.
Ну, справедливый вопрос возникает у слушателей, не только у них, у меня тоже. Сколько мы будем помогать слабым странам? Какой толк, чтобы потом прощать эти долги спустя годы, спрашивает Дмитрий. Ну, и если говорить о сотрудничестве в других сферах, в экономической прежде всего, то тут тоже не очевидна выгода для Российской Федерации. Плюс ко всему, Россия в одиночку, учитывая внешнее давление, о котором вы рассказываете, все равно экономику Венесуэлы не спасет.
А никто и не ставит задачу перед Россией спасти в одиночку экономику Венесуэлы. Экономика Венесуэлы будет развиваться в зависимости от того, насколько удачно венесуэльцы будут решать свои экономические проблемы. И насколько стойко они будут противостоять внешнему давлению. Что касается там списания долгов и так далее, есть определенные условия, и это уже многолетняя, десятилетиями практика, наработанная во взаимоотношениях между разными странами. Иногда создать спокойные, нормальные условия для наших партнеров, для тех, кто получает наши кредиты, это очень важно. И впадать в панику, что сегодня не отдали, и порвать все отношения, это значит просто забросить то, что было сделано. Мы однажды уже такое проходили. Мы уходили с Кубы в свое время. Это не принесло пользы ни Кубе, ни нам. Потом мы немножечко осмотрелись по сторонам и развиваем отношения с кубинцами, которые наши должники, но которые находят возможность расплачиваться с этими долгами, которые нам тоже выгодны. Поэтому это я бы так смотрел на это дело. Тут не может быть разовых решений.
Что сегодня из себя представляет Венесуэла? В этом году они рекордсмены по инфляции на планете Земля. Песков говорит осторожно о некой позитивной динамике. Так насколько она позитивна?
Дело в том, что сегодня Венесуэла – это страна, в которые действительно бушуют, инфляция, но которая постоянно преувеличивается в разговорах о Венесуэле. Постоянно идут разговоры, что вот завтра она рухнет, что завтра рухнет режим социалистической партии во главе с Мадуро, что-то он никак не рушится, что-то как-то вот Мадуро выигрывает одни выборы за другими. Значит, у нее есть определенная поддержка населения. Это значит, что население видит способы, которые применяет правительство в решении экономических проблем, в том числе насущных проблем. Поэтому не надо поддаваться этой панике. Мы иногда очень часто являемся рабами западных средств массовой информации, у которых одна задача – сатанизировать венесуэльский режим, сатанизировать тамошнее правительство. Такая задача, которая стоит перед ними в работе против России. И в этом у нас много общего с Венесуэлой, и мы должны объединять наши усилия в противостоянии, в том числе информационной войне.
Это хорошо, но только мы пытаемся в том числе и прагматично подходить. Если с ближайшими соседями мы уже считаем каждую копейку, с Белоруссией никак не договоримся, то здесь, что касается наших дальних зарубежных партнеров, вот здесь как будто бы Россия широкая душа. Вот так это выглядит со стороны.
Ну, это очень однобокий взгляд на вещи. Я еще раз говорю, не надо впадать.
Не впадаем, мы пытаемся считать, да.
Пропаганды, которая на нас давит. Ах, мы сейчас все бросим, и мы не считаем ничего. Посчитываем, делаем совместные проекты. Не надо так волноваться.
Венесуэла что, может стать неким форпостом для Российской Федерации где-то в странах Латинской Америки, или вот на это рассчитывать не стоит?
Хорошее отношение с любой страной Латинской Америки, включая Венесуэлу, это путь к установлению отношений с огромным, очень важным континентом, с огромным, очень важным регионом, в котором, в общем-то, несмотря на разные конъюнктурные изменения, на колебания слева направо и справа налево, постоянно растет одна вещь – желание заниматься защитой собственных интересов. В этом плане мы союзники с Латинской Америкой. И в этом плане наши отношения с Венесуэлой, это, я повторяю, вещь положительная, на мой скромный взгляд.
Ну ведь наши партнеры в Соединенных Штатах тоже, наверное, не в восторге от этого сотрудничества, поэтому, вероятнее всего, давление на Венесуэлу как раз усилится.
Ну, не наша задача вызывать восторг от Соединенных Штатов, да? Наша задача построить такие отношения с Соединенными Штатами, чтобы они не зависели от их восторгов или от их гнева, чтобы они занимали прагматичную позицию, понимая то, что так просто делать то, что ты хочешь, невозможно. И в этом плане, еще раз повторяю, чем больше у нас будет союзников, тем лучше.
Спасибо. Это был Владимир Травкин, главный редактор журнала Российской академии наук «Латинская Америка». Масса комментариев наших слушателей, которые свидетельствуют примерно об одном. Аудитория не понимает, зачем нам помогать Венесуэле, какой толк от сотрудничества Российской Федерации и Венесуэлы, когда мы или долг прощаем, или долг даем возможность выплатить не в 2017 году, а в 2027, то есть переносим на 10 лет дату выплаты. Ну и Виталий пишет, не знаю, я бы в Каракас не полетел, хоть прямым рейсом, хоть с пересадками, там митинги, преступность, столкновение с полицией, там пока очень жарко с точки зрения общества. Это комментарии нашей аудитории, 16.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил разрешить музыкантам использовать нецензурную лексику. Цитата. «Если музыканты, художники и все творческие личности, находясь в творческом процессе, считают, что мат необходим для выражения их таланта, творческого порыва, то они должны его применять», — поделился Свинцов размышлениями в беседе с агентством «Москва». Он подчеркнул, что речь идет именно о сольных концертах, на которых зрители... на которые зрители идут осознанно. «Я не считаю, что музыкантов и организаторов и концертов надо за это наказывать. Это абсурдно и не приносит никаких результатов. Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует», — уверен депутат, добавляя, что такие концерты должны иметь маркировку 18+. По мнению Свинцова, бороться с матом нужно прежде всего в семье, тогда и творчество будет, в творчестве его будет меньше. Сейчас за нецензурные выражения на сцене могут привлечь к административной ответственности как музыкантов, так и организаторов их концертов. Музыкантам грозит административный штраф до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток, а организаторам штраф от 50 000 рублей до 100 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Сейчас Андрей Свинцов с нами на связи, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Не могли бы пояснить, довольно нетипичное предложение для депутата Государственной Думы. Мы привыкли все больше к неким ограничениям по вашим инициативам, а здесь вы предлагаете разрешить обсценную лексику, вернуть ее на сцену. С чем это связано?
Еще раз подчеркну, что ЛДПР никогда не предлагала никаких жестких мер. Мы всегда предлагаем, наоборот, послабления. Мы считаем, что чрезмерно все зарегулировано. У нас сплошное наказание за любые вообще деяния. Вышел на улицу – плати, остановился – плати, проехал – плати. Поэтому ЛДПР против таких мер. Мы считаем, что чрезмерное регулирование всего и вся, оно не просто вредно, оно в конечном итоге приведет вот к такому же варианту, как на Украине. Люди просто рано или поздно озвереют, выйдут на улицу. Поэтому мы считаем, что в данном случае наказывать музыкантов, организаторов или тем более тех, кто пришел их слушать, это неправильно, это абсурдно. У нас огромное количество великолепных картин в музеях висят, где голые люди, мужчины, женщины, голые дети там даже, в виде ангелов или просто, так сказать, обычные детишки. То есть, если дойти уже до абсурда, то надо, значит, музеи штрафовать, надо все закрывать, значит, завешивать полотна, а еще, может быть, даже будут такие инициативы, чтобы и сжечь. Поэтому это все контрпродуктивно. Что мы предлагаем? Предлагаем, что если музыкант, там, поэт, или там, я не знаю, там, сказать, продюсер, который ставит какое-то шоу, да, потому что концерт не только музыка, это само шоу, там много элементов, помимо музыки, слов, там, свет, звук, декорации. Мы предлагаем, что если музыкант, ну вот он считает, что только с использованием мата он может выразить свои эмоции, а потому что музыка, слова, стихи – это эмоции, которые музыкант сам пережил, или кто-то из его там друзей, знакомых, родственников пережил, он эти эмоции наложил на стихи, на музыку и пытается рассказать об этом своему зрителю. Если он по-другому не может, никак не может, то, пожалуйста, пускай он на всех афишах, на билетах, на сайте, везде, где только возможно, пишет крупно: «Внимание! В концерте будет использоваться, значит, ненормативная лексика, значит, ограничение по возрасту крупно, 18+. И на концерт, соответственно, такого музыканта не пускать несовершеннолетних. Пожалуйста, пускай идут, это еще раз почему, только сольные концерты, когда один музыкант, только его зритель, только его слушатель, только его фанат приходит и слушает, и сам, пускай хором орут матерные слова, выпускают пар, пляшут, танцуют, и потом с улыбкой идут домой, значит, целуют своих детей в лобик, в щечку, и кладут их спать, а сами, значит, идут на кухню и обсуждают Украину, Сирию, Донбасс и все остальное. Это вот так мы хотим, чтобы развивалось событие, а не так, что запрещают рэперов, запрещают, значит, рокеров, завтра будут запрещать джаз, потом классическую музыку, потом музеи запретят, и не надо будет вообще, значит, тратить деньги на искусство, на культуру, вот будем ходить, смотреть только друг на друга или на серое, унылое уличное пространство.
Андрей Николаевич,
это полный абсурд, да, и да, мы считаем, что ситуация уже просто реально выходит за рамки разумного.
Вы не могли бы пояснить, это предложение есть только в качестве ваших рассуждений и мыслей, или оно оформлено в качестве какого-то конкретного законопроекта?
Нет, оно в качестве рассуждений и мыслей, потому что в данный момент я надеюсь, что, во-первых, Шнуров не 5 минут, собственно, с этого все и началось, да, значит, он не 5 минут артист, он уже многие годы артист, никогда не было никаких претензий. Теперь вот взялись, значит, его штрафуют, рэперов запрещают, просто я считаю, что если в целом общество и власть, особенно первые, так сказать, наши ключевые политические круги, как бы об этом скажут, и что называется, в свое время, по-моему, даже Песков и Киселев, так сказать, я имею в виду, которые на «России-1», тоже, так сказать, такую фразу сказал, что сверху окрикнули, значит, местных там чиновников и, значит, полицейских, которые чрезмерно, значит, увлеклись вот борьбой с музыкантами. что просто нужен сверху некий сигнал, и все это дело прекратится. Музыканты будут размещать на афишах, на билетах, на сайтах, везде, в радио, в телевидении, в рекламе, говорить о том, что у нас мы используем ненормативную лексику, к нам не надо ходить до 18, 18+, пожалуйста, приходите, мы будем вместе орать, ругаться друг на друга, смеяться, поливаться там, не знаю, водой, прыгать, так сказать, в толпу. Ну, они художники, они музыканты, это, ну, это их жизнь, зачем мы будем их ограничивать? И у них есть свой зритель, мы же не говорим, что вся Россия должна, значит, прыгать и орать матом. Нет, конечно, там 5-10 тысяч человек по всей стране будут ходить на эти концерты, но они так видят свое времяпрепровождение. Мы же не можем это запретить. Кто-то на ринге боксом занимается, друг другу морду бьет. Ну, это же считается спортом, это же не считается дракой, понимаете? Мы же за это к хулиганству спортсмена, боксера не привлекаем. Он же бьет морду, и кровь летит.
Это происходит по определенным правилам, просто напомню. Андрей Николаевич,
нет,
просто...
А здесь что, правил нет, он пришел, у него есть сценарий, у него есть... Ноты, у него написано, что я буду ругаться.
Ноты у него есть. Андрей Николаевич, есть? Да, вы, судя по всему, вы сейчас заступаетесь за Сергея Шнурова. Судя по всему, вы считаете его авторитетным музыкантом, поэтому...
Ну, я считаю его музыкантом, талантливым человеком. Я, честно говоря, я ни разу в жизни не был у него на концерте. Может быть, конечно, мне стоит сходить посмотреть, как это все происходит, но я не видел в прессе случаев, чтобы люди шли массово, писали на него заявление, что он их оскорбил.
Да, вы позвольте уточнить.
Он никого матом не так сказать, не обругал, он в отношении людей матом, так сказать, ну, никого не оскорбляет. То есть, если у него в тексте есть такие слова, но он художник, музыкант, поэт, творческое личность, он имеет на это полное право.
Считаете ли вы, что Сергей Шнуров...
Если люди хотят его слушать, пускай идут и слушают. Понимаете?
Считаете ли вы, что Сергей Шнуров своим творчеством уже заслужил звание заслуженного артиста Российской Федерации или народного артиста Российской Федерации?
Да я не думаю, что ему это звание вообще нужно. Это,
я же вас спрашиваю, а не его, да?
Я не специалист, честно. Я здесь не специалист, кто достоин быть заслуженным, кто недостоин быть. В свое время, да, лет 5 назад, я, будучи депутатом еще 6-го созыва, лично подчеркну, подписал петицию в адрес, значит, администрации президента, чтобы Валерии присудили, значит, звание, по-моему, как раз заслуженного артиста, к юбилею у нее было 45 лет. Я и еще около 40 депутатов подписались, но инициатором был лично я, поэтому я к Осипу Пригожину отношусь великолепно, и к Валерии я слушаю их музыку, они мне подарили диск, то есть вот мы ее считали действительно достойнейшим. Во-первых, почему? Потому что у нее много детей, она, ну, своим образом дает, так сказать, правильные постулаты. Шнуров, наверное, дает не совсем правильные постулаты, но еще раз подчеркну, это не означает, что он подлец и что его музыка неправильная. У него хорошая, наверное, музыка, я не эксперт, я не могу оценить. Поэтому
ну, здесь... Валерию вы оценили, ну, а здесь...
А Валерию я оценил, да, ее голос мне нравится, я ее музыку слушаю. Шнурова не слушаю, честно, вот я признаюсь, ни разу не был на концерте, у меня нет их дисков, а диски Валерии у меня есть. Иосифа Пригожина я лично знаю. И я уважаю его, и его супругу, и их, так сказать, талант, и их музыку, и все остальное. И еще раз говорю, я лично был автором этого обращения в адрес администрации президента, чтобы ей присвоили, и ей присвоили, кстати. И помимо меня, еще раз почему-то, это 40 человек депутатов подписались.
Мы поняли про Валерию.
Запросом, про... Да, и ей присудили абсолютно заслуженно, потому что не только я так считаю, так полстраны считают. Если кто-то считает, что Шнуров достоин такого звания, ну пускай обращается, и ему пускай присвоит. И я как здесь не против. Но просто еще раз говорю, гонение на ведьм, на рэперов, на там, рокеров, на классических музыкантов. Потом будет, кому-то не понравится балет, там слишком сексуальные, значит, пляшут обнаженные или полуобнаженные. Ну, мы просто гонимся уже совершенно не туда, понимаете? И то же самое картины. Ну, мы же помним, время от времени были такие скандалы, что вот там как-то не так, значит, там дети какие-то не те, там фотографии не так, и вообще это, то ли это порнография, то ли это искусство. Ну, вот надо просто эту грань однозначно пройти. Вот есть искусство, и как бы оно есть, да, и с ним надо просто смириться, и с ним надо жить. А есть хулиганство, которое на улице, когда там морду бьют, да, когда там ругаются матом, это понятно. Это улица, это там магазин, офис банковский там и так далее, какие-то там, не знаю, учебное, научное учреждение. Но это концерт. Люди туда пришли конкретно послушать то, что они хотят.
А музыканты самовыражаются. Спасибо, спасибо.
Это
конечно, Андрей Свинцов,
ну, это их право.
Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Предложение, судя по всему, пока еще не готово. Это рассуждение, Андрей Николаевич, на тему. Один комментарий коротко приму. Надеюсь, что он будет эфирным все же. 7373948, слушай. Вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер. Ну, Михаил меня зовут. Ну, мы очередной раз видим борьбу квази-оппозиции, да, с какой-то ветряной мельницей, в виде вот цензурной борьбы, да, вот с проявлениями.
Ну, закон все равно не работает, не исполняется, поэтому, ну, вы
можете... Он и не будет работать, потому что у нас наша Государственная Дума, к сожалению, она принимает кучу законов, которые сейчас уже, которые вообще не работают, которые просто не нужны. У них это имитация бурной деятельности не заканчивается ничем. И этот закон такой же, поговорили, разошлись. Вот и все, ни к чему это не приведет.
Спасибо, спасибо. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще одно любопытное событие. Сегодня компания «Яндекс» представила свой первый смартфон. Устройство оснащено экраном 5,65 дюйма с ударопрочным стеклом, двойной основной камерой с разрешением 16,5 мегапикселей и, фронтальная 5 мегапикселей. Смартфон обладает 4 гигабайтами оперативной памяти, еще 64 гигабайта внутренней. Его стоимость составляет 17 990 рублей. С завтрашнего дня продажи начнутся в магазине и музей Яндекса уже с 7 декабря, то есть послезавтра, в салонах в Импелкома, МВидео, Эльдорадо, также в онлайн-магазине Беру. Это вот все то, что касается вот этого нового смартфона Яндекса. Как сообщил вице-президент по экосистемным продуктам Яндекса Федор Ежов, это первый смартфон, в котором голосовой помощник Алиса живет в устройстве, а не в приложении, то есть ее можно попросить о чем-либо, если устройство лежит рядом, работая в другом приложении. Но сейчас с нами на связи Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А вот эту железку вы в руках уже повертели, я имею в виду смартфон от Яндекса?
Да, конечно.
И?
Ну, достаточно дорого, да и бессмысленно, потому что за эти деньги... Ну, аппарат вот при таких характеристиках и возможностях должен стоить процентов на 25-30 меньше.
Тогда на что рассчитывают? Для чего этот агрегат?
Вы знаете, ну, мне кажется, Яндекс – это такое советское министерство, которое процесс ради процесса запускают. Они не рассчитывают, что... Ну, на словах рассчитывают, на самом деле нет, что он будет продаваться... По Яндекс-станции это было видно, потому что запустили продукт в середине лета, а вторую партию привезли в ноябре. То есть, по сути, не то же самое, нечто подобное будет происходить с Яндекс-телефоном. Почему? Потому что он дорогой. Его запустили в самое неудачное время, которое только можно выбрать. Это начало декабря, когда все компании делают промо, скидывают цены, делают выгодные предложения, они скидывать цену не будут. Дальше две недели январьских, когда не будет продаж ни у кого никак. И дальше в начале февраля, собственно говоря, появляется новое поколение китайских смартфонов, коим и является Яндекс-телефон. Они будут лучше, быстрее, мощнее. На этом фоне Яндексу придется снижать цены очень быстро. И, в общем-то, живет этот телефон 2,5-3 месяца, то есть эта история ни о чем.
Но ради чего-то же все это задумывалось. Все, я так понимаю, началось с Яндекс-станции. Как раз сейчас появляется Яндекс-смартфон. Такое ощущение, что пазл должен сложиться, но несколько позже.
Вы знаете, тут нет пазла, просто есть компания Google, у которой есть действительно продукты, в общем-то, взрослые, есть экосистема. Федор Ежов, который является вице-президентом по экосистеме Яндекса, который сегодня на презентации выступал, он, собственно говоря, не скрывает, что они смотрели на Google Pixel. Знаете, как дети играют в песочнице, они хотят быть как взрослые. Вот Яндекс хочет быть как Google. Они копируют большую часть того, что делает Google, но в силу того, что системно у них подход совершенно другой, они не системные ребята, они не умеют делать железо, они не умеют создавать сервисы, которые взаимосвязаны. Я приведу простой пример. Если бы Яндекс был серьезной компанией, они бы сделали свой смартфон, они взяли китайскую болванку с Google Android, подписав лицензионное соглашение с Google, которое дает право Google отключить этот смартфон в любой момент, де-факто, если они нарушат лицензию. Ну, это вот как-то странно, это не уровень Яндекса, это уровень... различных компаний. То есть мы можем поехать в Китай, взять такой же смартфон, назвать его как угодно.
Я все пытаюсь найти оправдание Яндексу и понять, может быть, это пробный камень для того, чтобы потом развиваться дальше, возможно, в том же направлении. Щупают почву, щупают потребителя.
Да тут нечего щупать, тут все понятно, надо делать. Вопрос-то в другом. Вопрос, для чего и в чем уникальность, и какие проблемы решают для потребителя. Я могу сказать, какие вопросы для конкретных сотрудников Яндекса решает этот продукт внутри компании и продлевает их срок жизни внутри компании. Но для потребителя, почему он должен купить Яндекс-телефон, а не Android-смартфон, который дешевле и умеет все то же самое, ответа у меня, к сожалению, нет. Ответ, что там есть Алиса, ну, он как-то очень наивный, потому что Алису можно поставить куда угодно. Да, она не будет активироваться по голосу, но, по сути, это то же самое.
Предположение от 137-го нашего слушателя. Яндекс-смартфон – это не про доходы от продажи, а про аналитику. Встроенная Алиса собирает данные, которые затем обрабатываются.
Вы знаете, я согласился бы с этим при одном условии. Статистику можно собирать на сколь-нибудь значимой выборке. Продать в значимых объемах этот аппарат будет невозможно. Алиса уже собирает эти данные, будучи установленной на Android-смартфонах. То есть городить огород именно ради этого, наверное, не стоило.
То есть вы никакого продолжения более-менее значимого от Яндекса не ждете вот в этой линейке?
У Яндекса в бюджете на будущий год запланировано продолжение этого проекта. Целевая цель в сентябре следующего года запустить второй телефон. Ориентировочная стоимость $300. В конце января, в начале февраля они поедут в Китай искать болванку, на основе которой они будут это делать. Проект в общих чертах выглядит ровно так же, как текущая модель, то есть отличий нет практически.
Умный дом, Яндекс-модуль, мини-компьютер, это же тоже должно появиться?
Яндекс-модуль, да, это фактически копирование Chromecast'а в неком виде USB-стик. Но если говорить о умном доме, железо это дорого. Яндекс не умеет работать в реальном мире, они его не понимают вообще, ну, то есть с точки зрения там продукты, договоренности с ритейлом. То, что было обещано там тому же МВидео, Эльдорадо, Билайну, оно, к сожалению, не состоится уже по Яндекс.Телефону. Это реальный мир, это не интернет. И каждый выход Яндекса в этот реальный мир, он заканчивается забегом по граблям. Яндекс.Кит был, можно вспомнить, Яндекс.Станция, это недавнее прошлое. Поэтому пока они подход системно не поменяют, будут вот происходить вот такие смешные запуски.
Спасибо. Это был Ильдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций о новом смартфоне от компании Яндекс. Ничего хорошего от Ильдара Муртазина мы не услышали. Сейчас Москва едет.